Добрый вечер всем.
Добрый вечер. Я полагаю, что сегодня разговор будет занимательный, потому что я думаю, что останется много открытых вопросов, о которых я думаю, что нужно постоянно думать. И как наши мудрецы во многих местах в своих трудах писали, например, Мушхай Муцату в Месилат Ишарим это в самом начале написал, многие простые вещи, с которыми мы сталкиваемся в повседневной жизни, нам кажутся недостаточными для нашего внимания, чтобы на них обращать свой взор. Нам кажется, что жизнь идет своим чередом, и какие-то простые вещи, которые мы слышали еще в детстве от своих родителей, которые мы слышали в школе от учителей, нам кажутся нам понятными и очевидными, и во взрослой жизни мы о них меньше думаем и пытаемся применить эти идеи, эти мысли к нашей жизни. Но еврейские мудрецы говорят, что это неправильно. Самые простые вещи нуждаются в детальном изучении и анализе постоянно в нашей жизни. И сегодня мы будем говорить с вами про очень-очень широкое понятие еврейской ашкафы, еврейского мировоззрения, концепция любить других людей. Концепция любви в Гафталарах Камоха, Аватрим, я назвал эту категорию, наверное, целого большого количества заповедей и различных принципов. И об этом всем мы будем с вами сегодня говорить. Итак, начнем с самых-самых основ, самых основных основ. Если мы откроем Тору, то мы найдем там вот тот самый знаменитый стих «Возлюби ближнего, как самого себя», «Вагафта лараха камоха», из которого, собственно, сегодняшняя тема урока и выучивается. Вот. Этот стих мы разберем чуть позже. Какие его рамки, что точно в нем говорится. Но если мы в общем говорим про любовь, про милосердие и про взаимодействие с другими людьми, то наша традиция нам сообщает, что это, собственно говоря, одна из основ. «Аль-Шлуша дварим улам умет» — известное высказывание из трактата «Авот», вторая мишна, в первой главе. «Весь наш мир стоит на трех вещах. На Торе, аля Тора, валя вода, валя гмилут хасадим. На изучении Торы, на служении Богу и на добрых делах». И различные комментаторы Торы поясняют, что речь идет не обязательно про наш мир в целом, наша вселенная, наша цивилизация должна удерживаться на вот этих трех вещах, но и наш собственный духовный мир. Если мы хотим духовно развиваться, приближаться ко Всевышнему, то мы должны создать в себе баланс между вот этими тремя большими направлениями. Одно из них — это Тора, это саморазвитие. Мы должны лично себя развивать, и в какой-то мере это, наверное, приоритетное направление, если оно входит в конфликт с другими. Второе направление — это взаимодействие со Всевышним, и это то, что мудрецы называют служение, авода или молитва, медитация и так далее. И третье направление — это наше взаимодействие с другими людьми в социуме. Мы живем вместе с другими людьми, поэтому мы обязаны с ними взаимодействовать. В любом случае, в Гмилут Хасадим добрые дела по отношению к другим людям — это одна из основ, на которой держится весь наш мир. Вот. И что еще можно сказать? Что вот эта общая идея любить других людей и что законы Торы нужны для того, чтобы нам научиться хорошо ладить и мирно сосуществовать и жить с другими людьми, эта идея является основой всей Торы. Есть на эту тему очень известное высказывание, приведенное в трактате Талмуда Сота на 14 странице, где написано следующее. Дараш Раби Симлай, объяснял Раби Симлай, Тора, Тхалоса Гмилус Хасадим, Тора начинается с добрых дел, Весуфо Гмилут Хасадим, и заканчивается Тора тоже добрыми делами. Тхилоса Гмилут Хасадим, Дектив Ваяс Ашем, Элуким, Леадам, Улейшто, Кутанот, Ор. В самом начале Торы, в самом начале существования человеческой цивилизации, говорит Раби Симлай, написано, что и сделал Всевышний Адаму и его жене рубахи или одежду из кожи и одел их. Высуфогмилут Хасадим, и в конце тоже Тора заканчивается добрыми делами или про что-то, что связано с добрыми делами. Дектив, потому что написано «Вейкбору Тобыгай» и похоронили его, то есть Муше. Всевышний каким-то образом сам присутствовал при захоронении Муше. На самом деле, эта идея, которую говорит Раби Симлай в Талмуде, она чрезвычайно глубокая, потому что в нашем мире мы живем с другими людьми, мы не одиноки. Это очевидная мысль, но многие люди не до конца, мне кажется, ее осознают, насколько она колоссально важная. И раз мы живем с другими людьми, то, наверное, самым важным умением и самым важным навыком, который мы должны постигнуть за свою жизнь, это хорошо ладить с другими людьми и взаимодействовать с ними. И наш успех, как материальный, так и духовный, напрямую зависит от вот этого самого взаимодействия с другими людьми. И поэтому вся Тора, по мнению раввинов, как раз-таки посвящена этой теме. Как мы будем ладить с другими людьми. Тора начинается и заканчивается с Гмилут Хасадим. Вот. Это такое было небольшое предисловие к теме, которую мы сейчас более подробно будем разбирать. Цель наша, которую я поставил на сегодня, это когда мы говорим вот эти красивые слова «Ават Реим», «Вагавтал Реха Камоха», «Люби ближнего, как самого себя», «Любить каждого человека нужно». Нам нужно разобраться, что в этой фразе означает каждое слово. «Любить». Что такое любовь в данном контексте? Что конкретно это означает? Каждого. Каждого ли? А что, если есть конфликтная ситуация? Что, если любовь к другим людям противоречит интересам нас самих или интересам ближайшего нашего окружения? Что подразумевается каждого, под словом каждого? И что означает человека или близкого? Про кого мы точно говорим? Кого же, в конце концов, нужно любить? И самое главное, как это сделать? Вот это задача на сегодня. Попытаемся сегодня раскрыть эти слова и попытаемся вникнуть в их смысл. И первым сегментом вот этого погружения в тему будет, наверное, повторение для многих, потому что навряд ли я скажу сегодня что-то новое, но это чрезвычайно важная тема, повторение вот той самой мицвы хеседа, любить ближнего, взаимодействовать с ближним, что имеется в виду и что вообще Тора нам говорит на эту тему. Вот, я пару минут назад упоминал всем известный стих истории «Люби ближнего, как самого себя» Вегафтала Раха Камоха. Многие его цитируют «Люби ближнего, как самого себя». И делают это не совсем корректно, потому что цитата не полная. Если мы откроем Тору, то полная цитата, полный стих, предложение, в котором написана вот эта фраза «Люби ближнего, как самого себя», звучит следующим образом. «Ло тиком вело титор эдбней амеха вагафта лереха камоха», что переводится как «Не мсти своим соплеменникам и не держи на них зла, но люби другого, как себя. Я Всевышний». Вот. И если мы будем анализировать этот стих, то мы должны задать сразу много разных вопросов. Во-первых, первый вопрос — это почему вот эта заповедь любить другого человека следует в контексте Торы сразу же после вот этих, казалось бы, морально-этических запретов. Запрета мстить своим соплеменникам, не держать зла на других. Почему заповедь «любить» не записана отдельно? Почему она написана в контексте вот этих преступлений, которые один человек может совершить по отношению к другому? Что означает «любить» здесь, в этом тексте? То есть, например, что такое «держать зла», «мстить»? Ну, можно себе пофантазировать, что подразумевает Тора. А что значит «люби ближнего»? Как это? Является ли любовь каким-то чувством, или подразумеваются какие-то действия, а если какие-то действия, то каковы границы этих действий? Если это чувство, Тора нам говорит, необходимо испытывать по отношению к другим людям, то как Тора может это требовать? Чувства нам не подвластны, мы не можем заставить себя что-то чувствовать. Мы можем попытаться себя с помощью внешних действий вести себя в какое-нибудь определенное состояние, но все равно без каких-либо действий, без каких-либо поступков мы чувства испытывать не можем сами по себе. Поэтому, скорее всего, подразумеваются в любом случае какие-то действия, которые мы должны делать или не должны делать по отношению к другим. И что это за действие, которое Тора подразумевает в слове «возлюби» или «люби». Еще в этом стихе очень странная формулировка. Если читать этот стих, это предложение на иврите, потому что написано «лотиком велотитор днемеха вегавта лереха камоха». Вот этот предлог на иврите «ле». Очень сложно его перевести, что он точно означает, но на иврите вполне можно было бы обойтись как словом сопряжением «эт». «Вегавта эт реха» и «люби ближнего». «Ле» предлог в иврите всегда обозначает некое направление. «Ле» — идти куда-то, двигаться куда-то. Или когда что-то в какую-то сторону перемещается. И поэтому непонятно, что это за такая фраза, что она в конце концов означает, если ее читать и прямо придираться к формулировкам и к буквам. Что это означает? Кто такой ближний, которого нужно любить? Лераха. Какие границы Тора нам задает для определения ближнего или дальнего? Дело ли в расстоянии или дело в дальности и близости социальных связей нас с другими людьми. Что имеется в виду, это Тора нам тоже не раскрывает. И также непонятно, что означает камоха, как себя. Как себя что? Как мы для себя что-то делаем или не делаем, или опять речь идет о чувствах, это тоже непонятно, что точно имеется в виду. И последний вопрос, это если мы исходим из того, что в Торе нету никаких лишних слов, то почему или что означает окончание этого стиха? «Я Господь, а не Ашем». Что Тора хочет подчеркнуть этой фразой в конце этого стиха? Вот, столько много вопросов у нас есть, если мы вчитаемся в тот самый стих, который все цитируют. И сейчас, может быть, не на все вопросы, но на многие из них мы попытаемся дать краткий ответ. Я попытаюсь дать краткий ответ, приводя различные комментарии на Тору и высказывания наших мудрецов. Конечно же, полностью рассказать этот стих абсолютно невозможно в рамках одного урока, потому что огромная часть всей еврейской традиции, которую мы можем назвать этикой отношений, посвящена разбору этого стиха. И поэтому, чтобы полностью понять, в конце концов, что этот стих означает, и получить развернутые ответы на все вопросы, которые я озвучил, нужно провести большую серию уроков, которая будет занимать несколько лет. Вот, и поэтому сегодня мы только поверхностно пройдемся по базовым первоисточникам и попытаемся хотя бы на основные вопросы найти ответы. Что значит любить ближнего? И что точно в общем имеет в виду Тора, произнеся эти слова? Является ли это требованием, заповедью или запретом и так далее? Вот такой на сегодня план. Раз мы процитировали стих, то, наверное, следует упомянуть классический комментарий Раши на этот стих. Раши на этот стих, Рабейну Шломо Исхаки, комментируя «Люби ближнего, как самого себя», говорит: «Ома Раби Акива, сказал Раби Акива, зе клаль гадоль батура». Это важное правило из Торы. Зе клаль гадоль батура. И, как бы казалось бы, отличный комментарий. Раши подчеркнул для нас, для изучающих Тору, что это чрезвычайно важная заповедь — любить ближнего как самого себя. Но если мы изучаем комментарий Раши, то они просто увидели случайно этот комментарий или его услышали, мы сразу же должны задаться вопросом, а что конкретно Рабейну Шломо Ицхаки Раши имел в виду? Почему он решил прокомментировать этот стих именно таким образом, переведя Мидраш, Сифру, который цитирует высказывание Раби Акивы? И в конце концов, что Раби Акива имел в виду, говоря, что любить ближнего как самого себя – это важное правило из Торы? Очевидно, что это важное правило. Наверное, даже не нужно постигать и знать все заповеди Торы, чтобы предположить, что любить и хорошо относиться к другим людям – это важное правило всей Торы. Наверное, очевидно, что точно имеется в виду. И это, честно говоря, непростой вопрос, что Раши имел в виду, что Раби Акива и что Мидраш имел в виду, комментируя этот стих таким образом. Можно попытаться начинать отвечать на этот вопрос тем, что мы попытаемся понять, что такое слово «клаль» на иврите в цитате Раби Акивы. Раби Акива говорит: «Зе клаль гадоль». Это «клаль гадоль». «Гадоль» на иврите «большой». Это, собственно говоря, базисный иврит. Тут все понятно. Тора тоже понятно, что имеется в виду. «Зе» — это. А вот что означает слово «клаль»? Переводят это слово как «правило». Но в раввинском языке, в языке мудрецов, в языке хазаль, клаль означает нечто большее. Это не просто правило. В терминологии мудрецов Талмуда многие заповеди и пояснения к ним в Торе можно разделить на две категории. Это, собственно говоря, вот те самые клали, в общие какие-то правила, законы. Под этим подразумевается термином. И есть еще законы, которые в терминологии мудрецов называются прат. Это детали законов, детали правил. То есть есть какая-то общая концепция, а есть законы, которые помогают пояснить эту общую концепцию. И на самом деле, что имеет в виду Раби Акива? Он имеет в виду сказать, что «Вэгавтал рэха камоха» — «люби ближнего, как самого себя» — это не какое-то отдельная заповедь, отдельное действие, которое Тора говорит, что необходимо делать. Это общее правило, которое можно понять, только разобрав все детали. И поэтому мы в Торе можем насчитать большое количество законов и рекомендаций Торы, которые относятся к нашему отношению и взаимодействию с другими людьми. И вот когда мы постигнем все эти законы, грубо говоря, когда выучим всю Тору, тогда мы поймем, в чем заключено вот это большое основное правило, этот клаль. Вот примерно так это и работает. Вот, то есть комментарий от Раши непростой. Непростой и неспроста Рабейну Шломо Ицхаки решил его выбрать для пояснения этого стиха. Также я тут не привел тексты, но если мы посмотрим, это тоже очень хороший метод, чтобы понять, что Тор имеет в виду, если мы посмотрим на комментарий Таргум. Несколько недель назад у меня, уже не несколько, несколько месяцев назад, у меня был урок из серии «Как это работает», какова методология, как строятся различные комментарии на Тору, как комментаторы, какие методы они используют, чтобы Тору пояснять. И был урок про Таргум. Таргум — это тоже своего рода комментарий через перевод. Несколько торгумов есть и так далее. Вот. И поэтому интересно посмотреть, как объясняют различные торгумы вот эти слова Торы. И если мы посмотрим, начнем с торгума «Ункилус», который написан на арамейском языке. Торгум «Ункилус» переводит этот стих, в принципе, напрямую, без какого-то дополнительного подтекста на арамейский язык. «Ветерахем лехавреха кутаха нашем», пишет Ункилус. То есть все, ну, на арамейском языке то же самое, что Тора говорит, «люби ближнего, как самого себя, я Всевышний». Все понятно. Но если мы откроем другой торгом, который называется торгум Йонасан, Бенузель, то там не просто перевод этого стиха написан на арамейский язык, а добавлено несколько поясняющих слов. А именно, «Ветерахмили хавареха деймин анта санилах лота авир лей анашем». Собственно, не делай другому того, чтобы ты не хотел, чтобы делали тебе. Так, торгум переводит и поясняет вот этот стих. «Вэгавта лэреха камоха». И, собственно говоря, откуда эта идея появилась, что объяснять этот стих нужно совершенно под другим светом, не делай другому того, что ты бы не хотел, чтобы делали тебе, это известная, я думаю, многим история из Вавилонского Талмуда, из трактата «Шаббат», где рассказывается в Талмуде на этой странице, 31-я страница, целая серия различных историй, которые произошли с двумя руководителями еврейского народа, с Хилелем и Шамаем. Один из них был Наси, председатель Санедрина, Равинского суда, другой был главный судья. И есть несколько историй о том, как они по-разному поступали в различных ситуациях. И есть три истории на этой странице Талмуда, которые описывают схожий сценарий, что были какие-то люди, которые хотели стать евреями, и они обращались поочередно к Шамаю и Гилелю. чтобы те им позволили изучать Тору и в конце концов присоединиться к еврейскому народу. И во всех трех историях Шамай прогонял соискателей Гиура, соискателей вот этой идеи присоединиться к еврейскому народу. А Гилель что-то им такое говорил, чем их мотивировал остаться и предоставлял им возможности для дальнейшего изучения Торы. И вот одна из таких историй, собственно говоря, написана в Талмуде, в трактате Шаббат. Шуф Маасеб Махрейхат Шабалев Нейшамай. Вот еще одна история про одного нееврея, который пришел к Шамаю. Омарлей, и он ему сказал: «Гайрейни, сделай мне гиюр. Альменат Шетелмидейни Коля Туракула Кашани Умет Аля Регель Ахат. Но сделай мне гиюр, но на том условии, что ты обучишь меня всей Торе, пока я стою на одной ноге». Дахфу Баамат Абинян. И Шамай прогнал его, этого соискателя Гюра, с помощью Амат Абиньян. Это такая штука металлическая на веревочке, с помощью которого строители могут строить ровные стены. Амат Абиньян. Шамай его прогнал. Шабаядо. Балифный Гилель. Потом этот соискатель Гюра, не еврей, пришел к Гилелю. Гарени омарло далахсана и лахавреха лотавир зо и коля туракула. И он ему сказал вот эту фразу на арамейском языке: не делай другому того, что ты не хочешь, чтобы сделали тебе. Это вся Тора в идах пируша, а все остальное это ее объяснение. Зиль гмор. И иди и изучай ее. Вот. Эта история, в ней каждое слово имеет вес и значение. Во-первых, не просто так Талмуд упоминает, что мудрец Шамай прогнал соискателя Гиюра с помощью вот этого строительного приспособления Амат Абиньян. Слово Амат, оно пишется такими же буквами, как слово Эмет, что на иврите означает истина. И тут, собственно говоря, в этой истории не раскрывается такой жесткий характер мудреца Шамая, а показывается, собственно говоря, его подход к обучению Торы. Вот, то есть Шамай в своей педагогической практике использовал метод поиска истины. И в поиск истины, который сводится к очень жестким рамкам, как «объясни мне, пока я стою на одной ноге, объясни мне всю истину за 3 секунды», так не работает. Это просто невозможно, это против правил. И поэтому Шамай его прогнал. Когда же этот человек, который хотел евреем стать, пришел к Гилелю, Гилель на самом-то деле ему тоже сказал этому нееврею о несостоятельности его просьбы. Но он ему сказал это другим способом. Можно даже сказать немножко с помощью манипуляций. Гилель ему сказал, что вся Тора, основная идея Торы, сводится к вот этой максиме: не делай другому человеку того, что ты бы не хотел, чтобы делали себе. А все остальное — это те части Торы, которые необходимо изучать. То есть все, что касается нашего взаимодействия с другими людьми, все, что касается вот этого большого, важного правила любить другого человека, это можно все свести к вот этому правилу. Не делай другому того, что ты не хочешь, чтобы делали тебе. Все, что касается ритуальных заповедей, нашего взаимодействия с Богом и каких-то других, скажем так, духовных вещах, то это невозможно объяснить, пока ты стоишь на одной ноге. Это все не сводится к одному правилу. И поэтому это необходимо изучать. Вот. Такая история. И собственно говоря, Таким образом, еврейская традиция, многие комментаторы Торы, многие комментаторы Талмуда и Торы, и Хумаша говорят, что вот это золотое правило «не делать другому того, что ты не хочешь, чтобы делали тебе», это и есть «ваагавта лареха камоха» — «люби ближнего, как самого себя». Но формулировки совершенно иные, потому что Тора вроде как формулирует заповедь с помощью какого-то активного действия «люби, что-то делай» по отношению к другому. Елель сформулировал же эту идею, относительно которой потом Раби Акива сказал, это важное правило в Торе, Елель сформулировал ее с помощью запретов. Не делай другому того, что ты... То есть отсутствие действия. Не активное, проактивное действие, а наоборот его отсутствие. И это как бы две стороны одной и той же идеи. Монета с двумя сторонами, орел и решка. И тут то же самое. С одной стороны, Тора от нас требует проактивных действий для того, чтобы мы хорошо взаимодействовали с другими людьми и любили их. С другой стороны, Тора нам говорит, что есть какие-то дела, которые мы не должны делать. И их общее правило простое, то, что мы бы сами интуитивно не хотели, чтобы делали с нами. Мы не хотели, чтобы нам все врали, чтобы нас обижали, поэтому мы не должны эти злые дела делать по отношению к другим людям. Мы не должны врать, не должны других людей обижать и так далее и тому подобное. Комментатор Торы Марша объясняет, что именно поэтому вот эта фраза «Ваагавта лареха камоха» — «люби ближнего, как самого себя» написана в контексте, в одном и том же стихе, где приводятся какие-то запреты. Не мсти своим соплеменникам, не держи на них зла, то есть не делай другим, чтобы ты не хотел, чтобы сделали тебе, но люби другого, как себя. «Ваагавта лареха камоха». Вот. И Марша, например, объясняет, что это не разные заповеди, соответственно, запреты и действия, которые Тора нам тут сообщает. Это одна и та же идея, просто развернутая в другую сторону. Вначале не делай другим зла, не делай другим, чтобы ты не хотел, чтобы сделали тебе. И если мы развернем эту идею, то получится «люби ближнего, как самого себя». И еще комментатор Торы Марша дополняет, что эти две стороны заповеди одной или одного вот этого принципа общего, они немножко разные. Потому что когда мы говорим про запреты Торы, то запреты Торы все до одного. Они абсолютны. Что-то нельзя делать. Точка. Нельзя мстить своим соплеменникам, нельзя держать зло, все, без никаких исключений, вот, просто нельзя и нельзя. Так же, как нельзя есть свинину, так же, как нельзя нарушать шаббат, так же, как многие-многие другие вещи, Тора говорит, нельзя делать. И тут нету и не может быть никакой дискуссии, это просто нельзя делать всегда и все. Когда же Тора нам говорит про активные действия, про заповеди, то... Конечно же, бывают некоторые заповеди, которые тоже не обсуждаются. Их просто нужно делать. Это наша обязанность. Мы должны их делать. И в языке мудрецов такие заповеди называются обязательные заповеди. Мицвот хаювит. Мы должны их делать. Есть обязанность что-то делать. Например, не знаю, есть мацу в Песах. Это обязанность. Нельзя сказать, что вот я не хочу. В этот Песах мне не нравится маца, и поэтому я не буду ее есть. Нет, это обязательство. Но есть определенное количество заповедей в Торе, которые зависят от ситуации. Или являются заповедями, являются добрыми делами, являются мицвот, только если мы это делаем. Но Тора нас не обязывает это делать. То есть, если мы хотим стать лучше, если мы хотим, как говорится, всего хорошего для себя, то вот тогда мы там что-то делаем. И Марша объясняет, что заповедь любить ближнего как самого себя, не ее запретная сторона. Не делай другому того, что ты мне хочешь, чтобы делали тебе. А именно активная сторона любить ближнего это классифицируется как мицва киюмит. То есть, если мы это делаем, это хорошо, но мы не обязаны это делать. И поэтому, говоря, что вот эти две стороны вот этой идеи, они одинаковые, не совсем так, потому что они работают немножко по разным принципам. Запреты работают по принципу абсолютизма, абсолютно нельзя. Повелительные повеления, заповеди работают по-другому. То есть только если мы это делаем, то это хорошо. Это очень важное замечание. Да. Разные комментаторы Талмуда приводят эти стихи из Торы «Люби ближнего, как самого себя», чтобы сказать, что это заповедь, которая включает в себя много разных деталей. И некоторые из этих деталей сама Тора нам сообщает, что нужно делать, помогать другим, и в том числе включены сюда же какие-то запреты Торы по отношению к другим людям, что что-то злое нельзя делать. Да. И вот, например, как эту заповедь «Люби ближнего, как самого себя» объясняет Рамбам. На самом деле у Рамбама в его кодексе законов точно больше 8 мест, где он эту заповедь, эту фразу из Торы упоминает. И приблизительно он, Рамбам всегда говорит одними и теми же формулировками. Например, в своем кодексе законов Яд Хазака, в разделе Илхот Деот, в 6 главе, он пишет следующее. Я прочитаю, переведу. Мне кажется, это важно. Он пишет: «Мицва аля коля дам, мицва на каждом человеке, у каждого человека есть мицва, лейгов, любить, эт коли хат вейхат мисре, любить каждого и каждого еврея». Каждого еврея любить. Кегуфо, как свое собственное тело. Мы свое собственное тело любим, по крайней мере, в рамках инстинкта самосохранения. Вот, и поэтому также должны относиться к другим евреям. Шинеймар, как сказано в Торе, «Вэгавтал реха камоха». Лифихах, поэтому, говорит Рамбам, как, что нужно делать, чтобы вот, любить каждого и каждого еврея. Царих, лисапер, бешифхо, велаху сальмамано, поэтому нужно хвалить других, говорить с другими, как говорится, приятно, и заботиться о благосостоянии, о деньгах других людей. Кашер уха сальмамон. Так же, как человек заботится о своих собственных деньгах. Вороце бихавот ацмо. И так же, как человек хочет уважения и почета для самого себя, он должен это уважение и почет проявлять по отношению к другим людям. И так далее. Вот. В очень похожих формулировках Рамбам еще в нескольких местах Торы такое пишет, что нужно заботиться о физическом благосостоянии других людей. Так же, как мы, живя в физическом мире, у нас, собственно говоря, есть пирамида потребностей наша, которая незыблемо стоит и является основой нашей жизни. И вот эта пирамида потребностей должна относиться не только к нам любимым, но и ко всем остальным. Если мы для себя понимаем, что мы хотим есть, мы хотим комфортно жить и так далее, то то же самое хотят другие люди. Если мы можем другим людям чем-то в этом помочь, то вот это и говорит Тора, нам необходимо делать. Вэхавтал рэха камоха. Другие комментаторы Торы немножко в других формулировках эту заповедь объясняют. Например, очень, я тут даже себе подчеркнул, выписал, что по этому поводу пишет комментатор Тор Рамбан. То есть я на самом деле взял и просто открыл, и посмотрел и повыписал все комментарии на Тору, которые есть на этот стих «Вагафтал рахакамоха». Благо в наше время это легко сделать даже в интернете. Есть все оцифровано и так далее. Вот. И комментатор Тора Рамбан, объясняя «Вагафтал рахакамоха» стих «Люби ближнего как самого себя», он пишет, что эта фраза означает, «люби ближнего как самого себя», «эле митсвота тура шеэгэф хаверу бэхолиньян». Это заповедь из Торы, чтобы человек любил другого во всякой вещи, бэхолиньян, во всем. «Каашэре гафет навшо кэхолятов». Так же, как человек себя любит и чтит во всех аспектах и желает себе только самого лучшего. Вот. И поэтому Тора, дальше пишет Рамбан, поэтому Тора, формулируя эту заповедь «люби ближнего как самого себя», формулирует это с помощью выражения «лереэха», твоего ближнего. Вот, потому что нам так проще понять. Нам проще понять, как себя любить, и поэтому как любить дальнего, чужого, непонятно. Как любить кого-то, кто находится ближе к нам, это понятно, и нужно любить бехолиньян в любой вещи. Я не знаю, или комментатор Тора Рамбан специально написал эти слова бехолиньян, во всякой вещи нужно любить другого, или это просто, то есть вкладывал ли он смысл в это слово или нет, я не знаю, но в этом комментарии звучит интересно. Еще у Рамбама в его алахическом кодексе Яд Хазака очень четко прослеживается вот эта идея, что любить ближнего как самого себя, и с другой стороны не делать другому, что бы мы не хотели, чтобы делали тебе, эти два общих правила, два общих клаля обладают двумя вот этими аспектами, что одно — это абсолютный запрет, а другое — это повеление, которое не всегда обязательно. Иногда да, в каких-то аспектах, но иногда это просто хорошее дело, к которому мы должны стремиться. Вот, это такое, ну, наверное, все, что я сейчас рассказывал, это, наверное, было больше предисловие к вот этому аспекту любить каждого человека, насколько это важная и всеобъемлющая заповедь. Есть в этой заповеди или в этом стихе «люби ближнего как самого себя» еще один аспект, который на самом деле тоже важно упомянуть. Это что милосердие, хесед и любовь к другим в том, в чем она проявляется, в каких-то действиях или, наоборот, в отсутствии негативных действий. Это все не только нужно для субъектов. То есть понятно, что помогать другим людям нужно тоже, потому что другие люди нуждаются в нашей помощи. Поэтому мы им помогаем. Но в какой-то мере, или даже в большей мере, все добрые дела, которые Тора нам говорит делать, и которые включены вот в это общее правило «люби ближнего как самого себя», мы делаем, потому что это нас самих приближает ко Всевышнему, это нас самих делает лучше. То есть тут важен не субъект, по отношению к которому мы что-то делаем, а мы сами, объект, мы сами, которые совершаем то либо иное действие, в первую очередь это нужно нам самим. И вот как это, собственно, работает. Во-первых, хорошая цитата из книги Дворим. В Торе написано: «Ахарей Ашем Лукехем Телейху, вото Тирау, вет Мецвата Тишмуру, беколо Тишмуру, вото Тавру, Уво тидвикун. За Богом, Господом вашим следуйте, и Его бойтесь, и Его заповеди соблюдайте, и Его голоса слушайтесь, вот ото воду, и Ему служите, уво тидвикун, и к Нему прилепляйтесь. Комментаторы Торы говорят, что этот стих – это общее правило, которое касается всех заповедей. То есть, когда мы выполняем заповеди, любые, мы с помощью них приближаемся ко Всевышнему. И работает это так, по такой идее. Когда мы говорим про близость между физическими объектами, то мы учитываем законы нашего мира. Законы нашего мира. То есть, если мы говорим, что один город близок к другому городу, то мы подразумеваем, что между ними небольшое расстояние. Это когда мы говорим об объектах или субъектах, не знаю, в нашем мире, физическом. Когда же мы соотносим нашу близость ко Всевышнему, то говорить про близость в рамках законов и принципов, по которым построен наш мир, не совсем корректно. Потому что Всевышний, Он абсолютен, Он создатель, творец, а мы, наоборот, творения, у которых есть границы, поэтому близость не может быть выражена физическими свойствами. То есть мы... Это не совсем правильно. И это даже не то, что детская мысль, это она просто неверна по своей сути. Когда мы говорим про близость ко Всевышнему, мы подразумеваем что-то другое, не про физическую близость. А что же мы можем иметь в виду, когда мы говорим про близость ко Всевышнему? Мы, как этот стих нам сообщает, мы подразумеваем все вот это, за Всевышним нужно следовать, его бояться, его заповеди соблюдать, его голоса слушаться и так далее. И это нас приблизит к нему. И когда мы говорим про Всевышнего через вот эти все действия, мы подразумеваем некое уподобление ему. И вот эта фраза, что нужно уподобиться Богу и приблизиться к Нему, например, в книге Дворим встречается около 15 раз. Вот эта фраза похожая. И не только в книге Дворим, во многих других местах Торы. И как мы можем уподобиться Богу? Что конкретно нужно делать? Сами мы бы никогда не догадались. Поэтому Всевышний сам раскрыл свое желание нам и вообще инструкцию, как это сделать. Это и есть все наши заповеди, весь наш массив наших заповедей. Любую заповедь, которую мы исполняем, нас приближает через уподобление к Богу. В некоторых заповедях эта схема очень легко объяснимо. То есть мы видим, как действие, которое мы делаем, каким образом оно является уподоблением Богу. Например, соблюдение шаббата. Всевышний, сама Тора говорит, Всевышний творил весь мир, всю вселенную, весь наш мир 6 дней, а 7-й день не созидал, не творил. И поэтому мы тоже не созидаем, не работаем в день субботний, в шаббат. И этим мы уподобляемся Творцу. Тут, как бы, на примере шаббата, эта связь, эта идея плюс-минус понятна. В каких-то заповедях это не так просто объяснить. Например, в каких-нибудь ритуальных заповедях. Например, все законы кашрута. Непонятно, каким образом соблюдение законов кашрута, на первый взгляд непонятно, как соблюдение законов кашрута нас уподобляет Богу. Как это работает? Непонятно. Но когда речь идет про наше взаимоотношение с другими людьми и про добрые дела, которые мы можем делать по отношению к другим людям, то тут уподобление очень легко понять, потому что мы в Торе находим много прецедентов того, что Всевышний творил добро через какие-то конкретные действия по отношению к разным героям Торы. И поэтому, когда мы делаем точно такие же действия, хорошие, добрые по отношению к другим людям, мы уподобляемся Богу и таким образом становимся ближе к Нему. Вот, это ли не замечательная вещь? И тут, как я до этого говорил, тут получается, что все эти заповеди, все эти дела, действия, которые входят вот в эту общую категорию хэсед, в общую категорию любви к другому человеку, они не нужны субъекту, по отношению к которому мы это делаем. Они нужны нам самим, чтобы быть ближе к Богу. Конечно, это работает в две стороны. И, собственно говоря, заповедь хеседа, какое-то доброе дело, которое нежеланно получателю, не является хеседом, не является добрым делом. То есть понятно, что интерес и добродетель, добро должно быть у всех. И по отношению к субъекту, и, собственно говоря, мы сами не должны страдать через то, что мы делаем кому-то доброе дело. Я думаю, что это плюс-минус очевидно. Эта идея, она развита и очень хорошо объяснима в Талмуде, в трактате Сута, где как бы прямо так мудрецы и говорят, в Омар Рабихама Барабиханина, что написано в Торе, вот в этих строках, «Ахаре шем элукехем телеху», «За Всевышним Богом следуйте», «Векиев шарлу ладам лехалех ахар шхина», «Разве можно человеку уйти за шхиной?» «Как можно к Богу идти?» «Как это работает?» И дальше в Талмуде написано еще одна цитата, написано же в Торе, что Всевышний — это всепоглощающий огонь, как можно за всепоглощающим огнем идти? Это невозможно. Но что имеется в виду, говорят мудрецы Талмуда, «Элила лоха хармидутав шалякудыш борху». Нам нужно следовать качествам Всевышнего, таким образом уподобляться Ему. «Магу малбиш румим», как Он одевает нагих, дектив, как написано в Торе, так и мы должны одевать нагих. И дальше в этом отрывке Талмуда говорится, как Он навещает больных, так и мы должны навещать больных, и так далее, и так далее. Много всяких разных действий, добродетелей по отношению к другим людям, с помощью которых мы уподобляемся Богу и таким образом становимся ближе к Нему. Вот. И именно поэтому это все очень важная и центральная часть Торы. Интересная, наверное, может быть, даже за скобочками идея, но она относится немножко к нашей теме. Это такое наблюдение, я до конца не знаю, есть ли тут какой-то смысл или можно ли задать тут какой-то вопрос, но, по крайней мере, я не нашел, что кто-то из комментаторов Торы это спрашивает, но интересная вещь. 10 заповедей. 10 заповедей были написаны на 2 скрижалях, и они разделены, соответственно, 5 и 5. И наша традиция нам говорит, что на первой скрижали, первые 5 заповедей, они относятся к нашему взаимодействию с Богом, верить в Бога, не делать идолов и так далее, соблюдать шаббат. На второй скрижали были написаны 5 заповедей, которые регламентируют наши взаимоотношения с другими людьми. То есть «Бен Адам Ламаком», «Бен Адам Лахаваро». Две категории. Вот. Но если мы откроем текст Торы и почитаем, как и, собственно, как на скрижалях были написаны первые 5 заповедей и 2 заповеди, то мы увидим огромную большую разницу. Первые 5 заповедей, которые регламентируют наши взаимоотношения с Богом, они очень подробно описаны, очень много слов. Вот так вот много-много-много стихов, и так вот все развернуто, Тора нам сообщает. Когда же речь идет о 5 заповедях, которые называются «Бен Адам Лехаваро», относятся к нашему взаимодействию с другими людьми, то Тора очень кратка. «Не убивай», «Не желай то, что есть у твоего товарища» и так далее. Очень-очень короткие формулировки. «Не делай то, не делай это», и все. Без вот этих длинных текстов. И вот тут я сделал скриншот из Торы, собственно говоря, как выглядят первые 5 заповедей, как выглядят вторые вторые пять заповедей, очень-очень разительное количество текста. Есть ли в этом какой-то смысл? Не знаю. Но просто интересное замечание. У нас еще осталось пару минут, но я еще не рассказал чрезвычайно важной идеи. Я думаю, что я довольно-таки широко раскрыл общее понятие, что такое любить ближнего, и какова важность и общая структура этого важного правила, которое Тора нам сообщает, а каковы границы. Чтобы разбираться в деталях, чтобы понять, что вот в эту общую категорию любить ближнего или, с другой стороны, не делать другому того, что ты не хочешь, чтобы делали тебе, что в нее входит, какие детали, нужно вначале очертить границы. Где заканчивается эта заповедь? Какие экстримы у нее есть? И на самом деле это очень интересная тема, потому что, с одной стороны, в Мишне написано следующее. Первая мишна трактата Пэя. Элэ дварим ше энэм шаур. И вот вещи, у которых нету размера. Пэя, вэбикурим, вэрайон, всякие приношения в храм, которые мы делаем. Угмилут хасадим, и добрые дела. Вэталмут Тора, и изучение Торы. То есть вроде как, с одной стороны, мишна нам говорит, гмилут хасадим, добрые дела, нету никаких границ. Энлэм шиур. Нету никакого шиура. Мы никак не можем этот шиур найти. С другой стороны, в Талмуде много где обсуждается, и в многие комментаторы Талмуда это подчеркивают, что границы таки есть. А именно, как это формулирует Рамбам, что если дело касается финансовой помощи другим людям, то мы не можем другим людям отдавать больше, чем пятая часть наших собственных средств. И что Рамбам, что, в принципе, и в другие комментаторы Талмуда объясняют, почему вроде у добрых дел нету никаких границ, и их не может быть. Все, пока у тебя есть возможности давать, ты должен давать, должен помогать другим. Это тебя приближает к Богу. Хорошее дело. Всю жизнь можно этому посвятить, делать только добрые дела. Почему должны быть какие-то границы? Все объясняют, потому что в Торе написано вот эта интересная фраза. «Эфес кило ебаха эвьон». Очень сложно ее перевести на язык, потому что слово «эфес» в данном контексте не совсем подходит к другим словам в этой фразе. Но обозначает эта фраза, что не должно быть вообще никаких бедняков среди тебя, в твоем народе. И если каждый из нас будет всем помогать, отдавать полностью все свои средства, которые у нас есть, мы сами станем нуждающимися. И так просто система не будет работать, хорошего взаимоотношения между людьми. Вот, и поэтому есть вот такие границы. Как эти границы работают в разных аспектах вот этой общей заповеди «люби ближнего как самого себя», я буду рассказывать позже. Я предлагаю этот, наверное, урок сегодняшний считать больше введением вот в эту замечательную тему, тему хеседа и любви к ближнему, насколько это важно. А в деталях, как это точно работает и как мы эти важные и большие принципы на практике в своей жизни можем применять, я буду с Божьей помощью рассказывать позже, в будущих уроках. Спасибо за внимание. Доброго всем вечера или доброй ночи. И шаббат шалом.